YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что же, 11 часов уже на часах в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. Здравствуйте. Я приветствую всех, кто смотрит канал «Ищем выход». Этот канал делает журналист «Эхо Петербурга». И также всех, кто, конечно же, слушает нас в приложении «Эхо» на сайте echofm.online. Я с удовольствием представляю нашего гостя, сегодняшнего исследователя Лодзинского университета Романа Захарова. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Как всегда, призываю ставить лайки, это очень важно для продвижения этого видео. Ну и напоминаю, что мы видоизменили наш телеграм-канал, и теперь там вешаем новости и фрагменты из наших эфиров. В общем, развиваемся, все это делаем благодаря вашим донатам, спасибо за это. И ну что, давайте, наверное, к новостям, вернее, тут у нас, по-моему, в последнее время одна только новость, вернее, главное событие, то, что происходит в Израиле. Понятно, что мы с вами не там. И вопрос у меня скорее будет вот какой. Мы теперь с вами, Роман, будем в основном следить за событиями в Израиле и забудем про Украину?
Нет, конечно же, это не так. Я даже уже специально отсмотрел выпуски крупнейших международных средств массовой информации. И они уже, конечно же, после первого дня, когда это было breaking news, горячая новость, они уже все равно дают информацию об Украине, и она не сойдет, потому что все-таки по масштабу это, наверное, сопоставимая трагедия, только у Израиля гораздо больше шансов отбиться, чем у Украины от России.
Ну, почему это вы такой вывод делаете?
Ну, это всегда так было. Израиль, как мы помним, практически всегда побеждал в войнах против, скажем так, террористов или различных государств, стран-соседей, которые пытались на него нападать. Рано или поздно он отвоевывал свою территорию, отвоевывал то, что он считал необходимым для обеспечения собственной безопасности. У Украины тяжелая ситуация, потому что Россия – это не просто очень грозный враг, а это страна, обладающая ядерным потенциалом, ядерным оружием, которая может шантажировать этим и страны-доноры Украины, и вообще мировое сообщество. И кроме того, конечно же, надо понимать, несмотря на, ну вот мы сейчас видим ситуацию в Израиле, несмотря на то, что у Израиля не меньше союзников, а у палестинских террористов, у Хамаса, у Хизбаллы тоже немало союзников со своей стороны. Но все же, например, сейчас помощь террористам на территориях Ближнего Востока оказывают скорее финансовую и оружием, и это такая помощь очень аккуратная, за исключением призыва. Ну вот Хизбалла вступилась тоже после Хамаса, мы видим. Но это очень аккуратная помощь, потому что они как раз помнят уроки истории. Возможно, кстати, в будущем война ожесточенная, которую Украина ведет против агрессора, против нынешнего режима российского, она станет уроком в том числе и для нашего российского общества, что не стоит нападать на соседей только ради того, чтобы выполнить некий мифологический, заполнить некий мифологический лакуны в сознании, либо там отвоевать какие-то территории, которые мы считаем своими. Но это очень болезненный вопрос. Тем не менее, пока что мы видим, что у Израиля больше шансов победить.
Роман, я предлагаю продолжить эту тему еще вот под каким углом, потому что нам, наверное, важнее на это еще обращать внимание. Я тут посмотрел, я подписан на большое количество Z-телеграм-каналов, потому что, ну, я уверен, что журналист должен читать различную информацию или пропаганду. И вот я заметил то, что эти Z-телеграм-каналы, они радуются тому, что происходит в Израиле и поддерживают тех, кого в Израиле называют террористами. Вот почему так линия проходит? Или, может быть, я ошибаюсь?
Конечно, это некая попытка утвердиться. Ведь дело в том, что почему мы вообще считаем Хамас и даже Хизбаллу, почему мы считаем их некими условными своими союзниками? Замечу, не объявляя Израиль своим врагом, не объявляя. То есть это же тоже нигде не звучит, ни из официальных источников и так далее. А просто по той причине, что они воюют против некой несправедливости, и всегда в скобках значится Запад и, главное, Америка. Вот США, Соединенные Штаты Америки. И вот этот антиамериканизм, он сроднился здесь с таким вот, знаете, ну, еще бытовым антисемитизмом, наверное, у нас, с каким-то таким понятием, что есть что-то такое плохое, но это уж очень в глубину сознания. Поэтому, конечно, будем поддерживать, я имею в виду, будем поддерживать, я с точки зрения вот этой, общественности, вот этих военкоров и так далее, замечу, что это все-таки не сплошной поток. Многие, тем не менее, даже из этих кругов вспоминают, подождите, Израиль все-таки не такой уж нам враг. Мы помним, что у Израиля официального позиция очень осторожная. Они не поставляют оружие Украине, они поставляют только помощь гуманитарную, помогают там немножко финансами, и они продолжают держать тесные контакты с Россией. Кстати, правительство, даже нынешнее правительство, которое яростно критикуется в самом Израиле, по крайней мере, до нынешней войны, яростно критиковало за свои действия, там внутренняя политика очень напряженная, тоже поляризация общества, тем не менее, оно очень аккуратно старалось не рвать, объясняя с Россией, с Кремлем, объясняя это именно тем, что есть очень большие интересы безопасности Израиля на Ближнем Востоке, где Россия, тем не менее, является игроком. Она является таким, знаете, фактором, например, очень важным в Сирии. А Сирия, понятно, что это такое, да, Сирия и, соответственно, рядом Ливан находящийся для Израиля. Она может являться каким-то фактором в работе с ненавистью Ирана, по крайней мере, официального по отношению к Израилю, который официально объявляет, что Израиль должен прекратить свое существование и все прочее. Она является, заметим, возможным игроком в переговорах с такими вроде бы более-менее уже спокойными, особенно из-за исторических последствий своего нападения на Израиль, странами-соседями еврейского государства, как Египет. Но мы понимаем, что Россия, тем не менее, ее много лет пытаются убрать из этого региона, но ни Израиль, ни кто-то иной это сделать не может, просто по той причине, что, например, от России идет очень много вооружений на страны Ближнего Востока, не меньше, а может быть и больше, чем от Запада.
Кто это пытается убрать Россию?
Ну, убрать Россию имеется в виду из вот этого политического контекста, это давно.
Да, давно.
Хорошо, я хочу сказать так. Возможно, это перебор, но такое видение иногда складывается, что Россия является лишней за столом переговоров. Ее часто теперь пытаются не приглашать или приглашать только формально за стол переговоров, хотя, конечно же, ее подключают, когда есть сложные проблемы, тем более иногда стороны конфликта прямо требуют участия России, считая, что она им более выгодна. Вот. Я не думаю, что Израиль так сильно радуется, что Россия каким-то образом представляет интересы той или иной страны или пытается вот этот мирный процесс наладить. Но заметим, куда поехал глава Лиги арабских государств, и сегодня он с визитом в Москве. А ведь это показывает, что, ну да, Россия может приложить свои усилия. Однако я бы провел разницу между официальной линией и вот этой линии Z-каналов. А официальная линия, она гораздо более такая балансирующая. Тем не менее, конечно, к стыду российского руководства и к стыду лично Путина, красноречивое молчание Путина, и это же случилось его день рождения, можно даже хитро сказать, что надо же, какой подарок ему приготовили, помимо открытия этого газопровода в Центральную Азию впервые. Вот, ну, точнее, газопровод был, но мы обратно качали газ, а сейчас мы качаем наоборот в Узбекистан через территорию Казахстана. Так вот, вот этот подарок, он красноречив, то есть он принимает президентов Узбекистана, Казахстана в Новоогарёво, он радуется, он там что-то произносит, он вот самое смешное, что я заметил, вот смотрите, идет война, 7 октября, он отпраздновал, и Колесников написал репортаж, как он это все праздновал, конечно, в «Коммерсанте», такой довольно извительный, такой иронический немножко, и в итоге в 0 часов публикуется его, может быть, даже заранее записанное видеообращение к работникам агропромышленного комплекса. Слушайте, у вас война идет на Ближнем Востоке. Вы официально объявляли, что это ваша зона интересов и даже частично ответственность, потому что Сирия, например. Вы ноль, молчите. Ты молчишь, когда уже все твои, даже так называемые партнеры, я не говорю даже о Нетаньяху, который неоднократно называл Путина своим другом. Помните эти предвыборные плакаты в свое время он вешал с Путиным, пожимающим ему руки по всему Иерусалиму и Тель-Авиву. Ну и что? И теперь ты молчишь. То есть Эрдоган высказывается, потому что он играет свою роль, а ты молчишь.
Ну, извините, даже... потому что он там, фактически.
Нет, это, ну подожди, я еще раз говорю. Если ты хочешь играть большую роль, а Россия все время это подчеркивала, мы остаемся таким весомым игроком на политической арене, без нас никуда. И молчание. Единственное заявление, которое у нас делает Мария Захарова, конечно, обвиняя во всем в первую очередь Запад, и потом обвиняя, естественно, так тихо намекая на Израиль, но все-таки не высказываясь против Израиля. То есть антиизраильской официальной позиции точно нет. И нет прямой поддержки террористических атак и нападений. Но кто виноват в этом? Довели бедных палестинцев. Ну, слушайте, ребята, давайте серьезно говорить, что значит довели бедных палестинцев. Вот эти вот, вот это конкретно музыкальный фестиваль. Ну, в чем виноваты эти люди, включая иностранцев? Ваши, наши сограждане российские там погибли.
Да, до сих пор, кстати, разыскивают в том числе петербуржцев, которые отправились туда. И есть очень большой довольно-таки материал по этому поводу. Я обращаю внимание наших коллег на моем районе и еще в некоторых российских, петербургских, точнее, изданиях. Мы у нас в телеграм-канале повесим. Роман, я сразу прошу прощения, что прерываю, но все-таки вот как-то я не услышал, вы сказали про возможный бытовой антисемитизм. Мне кажется, что это, скорее всего, бытовой антисемитизм, потому что Z-канал поддерживает то, что происходит в Израиле, нет?
Мне сложно сказать, именно в этом случае является. Я знаю, что бытовой антисемитизм у нас до сих пор очень широко распространен. Но, кстати, не является государственной политикой. Это, конечно, миф, и тут бы действительно реагировал тот же самый Израиль. Он не является. Но мы видим, что до сих пор некая вот какая-то вот такие разговоры, вот еврейское засилье, вот там на Западе тоже еврейское лобби, они время от времени вспыхивают именно на кухнях, в разговорах, в таком приватном общении, личном общении людей. И это глубокая такая проблема Ирана, с которой не удалось даже справиться советской власти. А уж что говорить о нынешней российской? Она скорее будет подпитывать подобную поляризацию, вы же понимаете. Ну, то есть это нормально. Вообще российской власти очень выгодна любая поляризация, потому что она означает сплочение вокруг нее. То есть кто единственный может обеспечить гарантию? Вот есть какое-то еврейское лобби, вот они всем мешают. Ну, давайте мы вас защитим от этого. Вот неважно, что там есть, мы будем вам гарантом. Вот. Потом, кроме того, это уже очень ложится хорошо в канву объяснение, почему еврей может быть нацистом. Ну, в случае Зеленского и вообще вот этой всей истории, что там, значит, нацисты, они же и так далее. То есть как бы...
Ну, вот это любимая история Владимира Путина, конечно.
Да, мы же не против евреев-то. Но вы же понимаете, знаете, такое подмигивание обществу, типа да. Но все-таки, еще раз повторяю, как официальную идеологию, они боятся этого играть. Потому что, ну как же, мы же победа, мы же там вот 9 мая, ну как же мы можем-то. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что российские официальные, что значит официальные, такие крупнейшие религиозные объединения, то, что их несколько еврейские не заявляли о таком гуляющем массовом антисемитизме, но о бытовом антисемитизме у них были заявления. А вот Украинская еврейская федерация, или как там это правильно называется, я немножко путаюсь, извините, в названиях, собственно, вот этих координирующих органов, потому что у них она одна такая основная, они прямо заявили, ну, конечно, это было после начала войны, о бушующем антисемитизме в России. Возможно, это были такие оценки, связанные именно с обвинениями в адрес Зеленского, с обвинениями Украины в нацизме. Кстати, я не очень уверен, что в целом антисемитизм такого бытового уровня, вообще его мало в постсоветских республиках в целом, может быть, за исключением стран Балтии, хотя и тут тоже не уверен. Ведь видите, это болезненная тема, потому что это не тема на сегодняшний день только возникшая, не настолько актуальная. Как пример, сейчас кину в пространство для наших слушателей, просто для размышления, чтобы вы знали, это, например, этим заражена вся Латинская Америка и большая часть Юго-Восточной Азии, где размышляют...
Неужели?
Да, просто это не так поднимается, потому что евреев мало. Нет своих евреев, но тем не менее. Вот недавно как раз был репортаж, почему в Юго-Восточной Азии любят Путина среди прочего. Вот там как раз было интересно указано, что одна из церемоний, потому что верят, что некие евреи, кто такие евреи, не обязательно знают, потому что не сталкиваются с ними, они управляют миром. Я еще раз говорю, конспирологические теории, вот эти вот мировое правительство, евреи, финансисты, банкиры, которые захватили весь мир, это все очень распространено в мире, и от этого очень сложно избавиться. Негативный образ очень сложно элиминировать из такого массового сознания, еще раз повторю, не всегда выражающегося в настолько откровенных нападках на реальных евреев или даже, допустим, антисионистский на Израиль нынешний, современный, существующий. Нет, это Это вот такое, знаете, подспудное, что есть некий плохой человек, который ходит, и знаете, вот там будут карикатурки. Ну, мы вспомним советского времени.
Вот эти с длинным носом, знаете.
Длинный нос, да.
Самый интересный роман, извините, что прерываю, я ровно эти же карикатуры как раз и вижу в этих Z-каналах.
Ну вот видите, они, значит, используют. Но я еще повторяю, мне кажется, это не совсем так связано. То есть надо найти зло. Зло надо персонализировать. Кремль официальный пользуется этим гораздо более аккуратно. Ну потому что иначе он потеряет Израиль окончательно. То есть я думаю, здесь ему не простят, если бы он такой нарратив ввел в официальный обиход. Но возможно, он использует этот для неофициальных каналов. Еще раз повторяю, бороться за палестинское освобождение... Мы видим, что это делают, например, многие левые круги на Западе. И сейчас вот скандал, разгорающийся с одним из российских изданий, он очень идет в русле современной, с российским неподцензурным изданием, заблокированным в России. Ну, неважно. Значит, он показывает именно это. Даже люди прогрессивных, казалось бы, взглядов, современных, понимающих, что такое мир, и вроде бы стремящихся действительно к его совершенствованию, иногда не понимают, что нельзя уравнивать борьбу за освобождение народа или за создание собственного государства с терроризмом. А когда это уравнивают, вот вы, пожалуйста, 246 трупов людей, приехавших на фестиваль. И что, мы должны оправдывать это? Ну как это может быть вообще? Как вы можете оправдывать сейчас Россию, то есть эти же прогрессивные издания, в том числе левые, например, радуются выдаче ордера Международного уголовного суда за похищение детей, которая называется геноцидом, да, со стороны Владимира Путина и нашего омбудсвумен.
Львовой Беловой.
Да. Значит, а чего же вы тогда не требуете, чтобы точно такой же ордер был выдан немедленно по отношению к руководству Хамаса, потому что дети, уже это признано, дети были сейчас похищены, они точно так же находятся на территории сектора Газа. Ну что же это такое творится-то? Я думаю, что это болезненная тема, потому что вот как бы мы все время балансируем. Где кончается грань возможной нелюбви к чужому? То есть своем и любим.
Задачку-то задали.
Да.
Да уж, я призываю наших зрителей ставить лайки, это важно для продвижения видео. Вот вас уже много, а лайков всего лишь 146. Хотелось бы побольше, пожалуйста, накидайте их. И я благодарю всех, кто поддерживает наш канал, это действительно очень важно. Ваша поддержка нам вот помогла, во всяком случае, выбраться из ямы прошлого месяца, и мы потихонечку выползаем из ямы этого месяца. Спасибо за то, что поддерживаете нас. Помните про там утреннюю газету и всякое такое, в описании к видео сказано, как нас можно поддержать, сделайте это, пожалуйста. И телеграм-канал снова рекламирую наш, в описании сказано, есть дан этот адрес, подписывайтесь на наши новости и вообще новый вид нашего телеграм-канала мне, например, очень сильно нравится. Наконец-то появились петербургские новости, вот, это нам пишут. Давайте еще одну вещь по этой теме, и дальше уже пойдем дальше. Дальше пойдем дальше, хорошо, я сказал. Вы как специалист в журналистике, вот этот вот вопрос я задам. Когда-то хорошая газета «Петербургский дневник» опубликовала у себя такую статью, вот ее заголовок. «Андрей Макаревич пожелал израильским бойцам удачи, назвав их нашими». Что хотел сказать автор, на ваш взгляд?
Какой-то странный такой упрек в адрес Макаревича, который, разумеется, мало того, что он сейчас в Израиле, он имеет израильское гражданство, имел на него всегда право и получил паспорт. Я думаю, что это такой намек. Вот смотрите, он желает наше чужой армии. Говорит наше про чужих военных. Намек прозрачный. Он не наш, не российская армия, а он тот, чужой. Это, конечно, опять навешивание ярлыков. И, кстати, между прочим, я хочу сказать, так, на всякий случай, не обеляя ни петербургский дневник в данном случае, ни вообще пропагандистские машины. Понятно, что они работают и в разной степени там пытаются выполнять указания властей и режима в целом. Так вот, есть такое вот это вот дихотомия между своим и чужим, и медиа часто играют на том или ином поле, но она тоже связана с дихотомией, например, невозможности в сознании людей множественной национальности. Точнее, не национальной, а национальной принадлежности. Я здесь слово «национальная принадлежность» не в смысле этноса, а в смысле национальной принадлежности нации, как ее понимают другие. То есть вот принадлежность к какому-то государству и культуре, точнее, стране и культуре. Да? И вот, например, как сказать тогда, Макаревич, если он там наш, то здесь он точно не наш, в России. Это, конечно, ошибочное мнение, но еще раз повторяю, оно развито во многих регионах, во многих культурах, современных, вполне демократических и так далее. И как бы понятие, что в современном мире могут существовать люди, которых раньше было принято называть космополитами, сейчас там говорят, что это жертвы или наоборот те, кто продвигает глобализм. Так вот, эти люди могут считать вполне реальным иметь множественное гражданство или идентифицировать себя более чем с одним государством, более чем с одной культурой. Я вообще в этом не вижу никакой проблемы. Замечу еще раз, я не об этносе говорю. Конечно, ты можешь быть евреем, ты можешь быть одновременно при этом гражданином там, той или иной страны, но это совершенно другое. А я говорю вот именно принадлежность. Почему нет? В конечном итоге мир действительно многогранен, и он не вписывается вот в такие узкие прокрустово ложа. Но видите, проблема гораздо шире. Мне очень жаль, что наши медиа переходят на вот этот язык таких, знаете, жестов и кивоков, а давайте их накажем, потому что де-факто это же вот указующий перст пальца. Это было в советское время, помните, начиналось все довольно невинно. Или, допустим, в позднее советское время уже там не всегда это означало приговоры или что-то, но указующий перст пальца был до последнего. И в 89-м, еще и в 90-м, я же это помню, публиковались статьи, которые вполне были указующие, кто враг, кто друг. А, например, газета «Советская Россия», она, я бы сказал, и вообще не вышла, например, из этой стадии. То есть она до сих пор указывает. Это очень опасное явление.
Да, да. А завершая, конечно, скажу, что нас спрашивали, где возлагают цветы в память погибших и погибающих. Сейчас страшная, конечно, история. А в Петербурге не разрешили возлагать цветы у Генерального консульства Израиля, потому что нет согласованности с владельцем здания, так это было официально сказано, и там опасаются различных терактов. Поэтому цветы появились у здания Большой Харальной синагоги. Так вот нас... Да, так просили об этом сказать. И, конечно, я здесь вот Ефим Рабинович пишет, что сын у него не выходит на связь, возможно, и воюет, дай бог, чтобы все было хорошо. Вот, хорошо, следующая тема, такая короткая, но тем не менее. У нас есть такое движение «Европейский Петербург», в него объединились несколько известных петербургских политиков, в том числе Максим Резник, и вот некоторое время назад, это новость из нашего телеграм-канала, движение «Европейский Петербург» обнародовало очередную пятерку людей, которые, по его мнению, активно поддерживают войну в Украине. И там Валентина Матвиенко, Валерий Гергиев, это главный дирижер Мариинского театра, два ректора, это Александр Записоцкий, есть такой университет, гуманитарный университет профсоюзов, и Петербургский университет Николай Кропичев, который возглавляет, и вице-губернатор Петербурга по культуре Борис Петровский. Вот он среди этих разжигателей войны. Как вы относитесь к составлению таких вот списков?
Ну, возможно, они представляют какой-то интерес, чтобы людям ориентироваться, кто больше высказывался, кто больше приложил какие-то усилия для того, чтобы эта война продолжалась. Возможно, и начиналась, хотя мы понимаем, что это решение было скорее принято без участия этих людей, даже без участия Валентины Ивановны Матвиенко, которая все же является, напомню, третьим лицом государства. Но, как известно, она во многом не принимала участие и сама иногда об этом проговаривалась. Ее просто не приглашают. Там совершенно другой узкий круг, он не связан с официальным разделом власти. И это хорошо известно, потому что и в советское время было точно так же, когда Политбюро официально принимало решение, на которое она не имела права, поскольку она не была правительственным органом. Но тем не менее. Поэтому эти списки, возможно, для кого-то помогут. Я хочу сказать, что меру вины определяет только суд. Тем не менее, мы, как граждане, имеем право оценивать особенно политиков и чиновников, потому что они живут только за наши деньги, особенно те политики, которые являются избранными и получают зарплату. ну, политики в меньшей степени, которые не избраны. Вот тут надо понимать, что не все партии получают финансирование, поэтому сложнее. Но тем не менее. А уж точно про чиновников и всяких государственных деятелей. И почему бы нет? Я бы только единственное добавил, что, знаете, ну, в конечном итоге, например, мы не очень четко должны, то есть мы не очень четко себе представляем, насколько люди искренне это говорят, либо они трусы, не хотят уходить, имеют какие-то свои, вообще, может быть, конформисты до последней степени, что им все не важно. Я с неудовольствием об этом говорю, потому что думаю, что даже среди людей на очень высоких постах разных, и в учреждении культуры, и на государственных должностях, и, не знаю, там даже в политике, в экономике, много людей, которые вынуждены следуют политике партии, но они точно так же вынуждены будут следовать любой политике. Вот если завтра Путин выйдет, спляшет гопак и скажет, отдаем Украине все, это была ошибка и так далее, то отгадайте, кто первый выйдет и будет кричать «Да здравствуй!». Вот эти люди, которых мы сейчас обвиняем. Это не значит, что они недостойны обвинений, что они не виноваты вплоть до, извиняюсь, преступления, особенно если они принимали распоряжение, вот как Матвиенко там голосовала, ставила на голосование это все и так далее. Но насколько все-таки они внутри уверены, я не знаю. И эти списки не помогают нам узнать. Те исследования небольшие, которые удается проводить в первую очередь среди среди, ну, например, я могу сослаться на свое исследование. Я исследую жизнь пропагандистов региональных. Это не очень большой уровень, хотя иногда это уровни региональных газет, региональных радио, телерадиохолдингов в разных наших регионах России. Я с ними беседую, у меня достаточно откровенные беседы. Вы знаете, я там огонька по поводу творящегося не вижу вообще.
А что видите тогда? Тлеет что-то там?
Скорее всего, поскольку все-таки они немножко опасаются часто говорить, хотя это понятно, что это конфиденциальные разговоры, но тем не менее. Там усталость от происходящего, большая усталость, непонимание, почему вообще это стоит так сильно педалировать. Например, вот я говорю про их конкретную работу, вот заниматься распространением официальных каких-то нарративов, поддерживать СВО в прессе, в эфире и так далее, и так далее. У них есть это такая, знаете, тяжелая обязаловка. Вот ты приходишь каждый день на завод, и ты должен это делать. Несмотря на то, что ты руководишь, понятно, что чаще всего они уже и не ведут эфиры, и не пишут ничего давно, и даже не редактируют. Но тем не менее. И у них от этого какая-то вот такая вот неудовлетворенность. Тем не менее, конечно, я не увидел и ярых противников. Это тоже стоит отметить. То есть там нет людей, которые восклицают, я вынужден, но я скрываюсь, потому что, не знаю, там у меня в заложниках. Знаете, вот эти вот радостные истории про то, что, например, наши крупнейшие олигархи так сильно боятся, что не могут слова сказать, мне каждый раз руки падают. Ну, господи, что вам-то бояться с вашими деньгами? Ну, будете не миллиард иметь, а 100 миллионов, и будете жить на Западе. Ну, в конечном итоге, на Западе условно, не обязательно на Западе жить. Вы точно найдете страну, которая вас возьмет с этими деньгами без проблем. В том числе в дружественных, так называемых, к России странах, по определению нашего режима нынешнего. Поэтому я не очень уверен. Но мое вот продолжающееся общение с этими людьми показывает, что это в основном люди-конформисты, которые готовы пойти в огонь и воду, чтобы сохранить свою позицию, свою должность, свои какие-то, ну, не знаю, даже не преференции, а просто сохраниться. Огонька не вижу.
Ясно, хорошо. Спасибо вам за такой развернутый ответ на вопрос. Я напоминаю нашим зрителям, что нас можно и нужно поддерживать. Спасибо за тем, кто это делает, и вот в том числе Еленам, Александру и Евгению. Спасибо вам за то, что вы присылаете ваши донаты. Это важно нам для существования канала. Всех остальных также я прошу ставить лайки. И здесь, правда, вот перед тем, как мы прервемся, Елена Юрьевна просит позвать Льва Лурье. Зовем его, но, к сожалению, это его решение, он сейчас медийную активность свою сократил. Не можем, пытаемся, пробуем, но пока не удается. Сейчас короткий перерыв, мы потом обязательно поговорим про дебаты прошлой недели, естественно. А пока поставьте нам лайки, пока идет короткий перерыв. Ну что же, вот уже и октябрь наступил. Во всяком случае, ровно это мы читаем в ваших сообщениях, которые вы нам присылаете. Спасибо за это. А пока ничего особого нового нет. Мы продолжаем делать особое мнение и с большим удовольствием смотрим на то, когда вы ставите лайки этим программам. Пожалуйста, не забывайте это делать, потому что это крайне важно для продвижения видео. За последнее время было совершено несколько атак на наш канал, и жалобы присылают совсем с разных точек, и мы не успеваем от них отбиваться, поэтому выдача нашего видео все чаще и чаще оказывается в самом низу. Пожалуйста, ставьте лайки, это помогает справляться с этими проблемами, точно так же, как и к ваши комментарии к записным видео. Делайте это, пожалуйста. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты, потому что, да, необходимы деньги на производство видео, на монтаж, на создание одежды, на оплату каких-то других еще работ, которые наши журналисты делают. Спасибо всем тем, кто нам помогает. Помочь очень просто, как обычно. Помните, кому-то уже приелась эта фраза про утреннюю газету? Ну, все равно мне она очень нравится. Мы же все с вами когда-то покупали утреннюю газету. Продолжайте это, пожалуйста, делать. Решайте уже сами, сколько. Вот. Мы рекомендуем разные суммы, но все-таки сделайте выбор сами. Спасибо за это и спасибо за то, что вы нам помогаете. Как помочь, сказано в описании. Спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Возвращаемся в эфир. Меня зовут Валерий Нечаев. Напоминаю, у нас сегодня особое мнение исследователя Лодзинского университета Романа Захарова. Пока новости, пока перерыв был, я новости посмотрел, и мне кажется, важно об этом говорить. Это то, что во время нападения Хамас на Израиль погибло как минимум 12 граждан Таиланда и 10 граждан Непала. Почему это важно? Просто потому что если кто-то считает, что гибнут только граждане Израиля, это неправда. Поэтому давайте все-таки как-то более широко смотреть на то, что происходит, а не только на черное и белое. Этот конфликт вызывает, приводит к смертям тех людей, которые совершенно не повинны в нем. Вот так. Отступление небольшое. Мое. Роман, я обещал задать вопрос по поводу дебатов прошлой недели, а именно дебатов ФБК и Навального, и, соответственно, в том числе тех, кто призывает людей объединяться, их условно, конечно, по, скажем так, персоналиям назвали дебаты между Кацем и Наки, но я призываю от персоналия отойти и вообще просто поговорить об идее. Вот Кац, например, призвал Ходорковского и команду Навального объединиться против Путина перед выборами 2024 года. А сторонники Навального говорят, что никаких выборов не будет, вообще и выборами называть это нельзя, и не надо в этом всем участвовать. Кто прав? В смысле, какая из сторон?
Это тот самый сложный случай, когда, видимо, правда на стороне всех, кто выступает против режима тем или иным способом. То есть нет единого ответа. Собственную стратегию, если мы говорим не о политическом движении, а об избирателях, обычных граждан, которые хотят или не хотят голосовать, здесь стоит очень просто хорошо подумать, но вместе с тем это личный ваш выбор. Никакой из этих выборов не будет ошибочным. Главное, чтобы он не был за Путина. То есть здесь я бы по намерению, по интенции бы судил человека. Да, она может быть ошибочная тактически. Даже стратегически. Вот ты пошел и проголосовал, а потом оказалось, что действительно твой голос помог правящему режиму, помог конкретно Путину, если говорить о его выборах. Ну, о его выборах уже, видите, как я говорю.
Выборы Путина, конечно же, да. Помните эти старые анекдоты про то, что Памфилова приезжает с выборов там в какой-то республике удаленной в Средней Азии, допустим. Ее спрашивают, как прошли дела. Она говорит: Владимир Владимирович, вы там победили.
Ну вот, вот что-то в этом роде, да. И поэтому, даже если это будет ошибочно, то я бы здесь судил по интенции, потому что возможность влияния на избирательный процесс и, главное, на результаты этого избирательного процесса в России сейчас за демократической оппозицией всей, и той, которая остается в России, и той, которая вынуждена выехала, и той, которая системная, извините, и той, которая частично системная, то есть входит в какие-то управляющие органы власти. Ну, я в первую очередь о яблоке, конечно, говорю.
Вот, а вот... Да, а подождите, а куда это яблоко там случайно вошло? Если, или вы про парламент?
Они имеют конкретных депутатов региональных парламентов.
А они там что-то решают прям-таки?
Это не важно. Ты являешься частично системным, если ты входишь в какие-то органы власти. В органы власти законодательные, замечу, исполнительные, потому что до сих пор члены «Яблока» достаточно широко представлены во властях как минимум ряда ведомств и ряда городов. Ну, то есть, это же, ну, зачем мы будем скрывать? Я сейчас не хочу... Это не выпад против «Яблока», поймите, я просто говорю, как оно есть. Так вот, даже если так, то все равно, независимо от этого, все эти, и тут я, кстати, на реплику парирую, все эти замечательные силы, включая граждан, которые против режима, утратили всякое влияние на избирательный процесс и на результаты выборов. То есть возможности повлиять на него именно с точки зрения избирательного процесса нет ни у кого. Когда говорят, что это возможно, я думаю, что здесь лукавят. Но, опять же, интенция этого лукавства, она... скорее всего, доброе, понимаете, вот есть какая-то там идея, что есть возможность, ну, вот, совершить такой условный выборный Майдан, да, или как вот в некоторых странах там фактически перевернуть. У меня ощущение, что это последний шанс этого был в 2011 году, и, собственно, именно из-за того, что этот шанс был, выборы 2012 уже прошли совершенно по другим правилам, то есть 2011-2012. Все это изменилось именно поэтому, потому что в Кремле не сидят дураки. Администрация президента и у режима совершенно не дураки. Там люди, которые тоже довольно четко считают. И вы же понимаете, что значит посчитать. Я даже без учета нынешней войны против Украины говорю. И они прекрасно понимают, что экономическая несостоятельность данного режима, несмотря на успехи технократов во власти, например, по финансовой стабилизации, по какой-то относительной стабилизации народного хозяйства, невозможность никаких политических прогрессивных идей. Нету их, просто нету. Какие-то заскорузлые, вытянутые советские мифологемы и одновременно дореволюционные мифологемы тоже вытягиваются, какие-то там «Боже, храни царя» и тут же давайте креститься пятиконечной звездой. Войнович сплошной, 2042 Москва, знаменитый роман, вспоминаем антиутопию, и понимаем, что мы находимся в мире, где все возможно, но власть они не отдадут. Поэтому избирательный процесс в этом плане является фикцией. Поэтому я не выступаю в этом случае ни на той, ни на другой стороне по одной простой причине. Вы, как политики, люди, общественные деятели, имеете право призывать к тому, что вам кажется верным и правильным. И я не кину ни в кого из них камень. То есть те, кто говорят, что надо объединяться, там очень большое рациональное зерно, потому что объединенными силами легче бороться. Но когда говорят, что побороть, я тут со скепсисом отношусь, что только с помощью этого можно побороть. Дальше. Те, кто говорят, что не надо в этом участвовать, или давайте вот, условно говоря, все сделаем, чтобы скинуть конкретных кандидатов. Но вот на президентских выборах кого вы скинете? Там понятно, что будут только уже удобные кандидаты. Там даже Ксению Собчак, которая, понятно, что была техническим кандидатом от власти, чтобы на себя вернуть некое внимание либеральной общественности, с которой тогда еще там как-то мирились. Так вот, но даже ее уже не допустят. Ну, посмотрим, наверное, кого-то из новых людей допустят, потому что они совершенно голосуют за все людоедское, что есть в нашей власти, они совершенно спокойно голосуют в представительных органах. Но, тем не менее, все эти тактики, я бы их назвал так, это не стратегии, это тактики на конкретные выборы, они допустимы. Но это, внимание, дорогие мои избиратели, такие же обычные граждане, соотечественные, как я, это не означает, что вы должны им следовать. У вас собственный выбор. Вы можете в конечном итоге, разочаровавшись, не пойти на выборы. Или наоборот, пойти, отдать голос за кого-то совершенно неприятного, но посчитав, что это даст урон конкретно Единой России или, допустим, на президентских выборах лично президенту Путину. Но хоть этот маленький шажок. Это не будет неверным. Главное, чтобы у вас в голове оставалось правильное сознание, что этот режим, он является как минимум незаконным с точки зрения обновления сроков Конституции и с точки зрения того, что он сотворил за последний год. А будет ли он легитимным после выборов президентских и последующих и так далее, я не знаю. Пока что, насколько я понимаю, он является как минимум легальным. А будут ли его дальше признавать? Ну вот мы знаем, что Лукашенко, например, уже не признают в качестве главы государства очень многие страны. Но есть, которые признают. И вот, например, венгерский посол, все-таки вручил верительные грамоты Лукашенко. Понимаете, это вот первая и последняя, наверное, страна ЕС, которая это сделала. Хотя Словакия, может
быть. Там еще, скорее всего, Словакия, да, я хотел как раз сказать, прибавится после итогов выборов.
Да, да, ну посмотрим, это не факт. Это не факт, кстати, что именно такой жест. То есть, понимаете, мы все время размышляем вот в этой дихотомии. И мне очень не нравятся персоналистские споры, хотя у меня самого, может быть, личные резкие оценки по отношению к тем или иным несистемным и, главное, политикам, которые, ну, как бы действительно страдают, потому что у них нет доступа. Но мы не забываем, что Россия на этом не заканчивается, российское общество на этом не заканчивается, будучи ли оно в эмиграции, будучи ли в самой России, в подполье, не в подполье. И политика, и политический спектр не равен спектру мнений вас, как избирателей, даже если вы не любите Путина.
Да. Да. Я призываю наших зрителей поставить лайк, это действительно важно для этой трансляции, вообще для того, чтобы другие люди могли увидеть этот ролик, потому что, мне кажется, вообще он достоин того, чтобы его смотрело больше народу, поэтому я прошу вас лайк поставить и там вокруг наших фотографий, наших, как сказать, лиц вы можете увидеть, всякие QR-коды, они помогают нам, в том числе и вам, отправить нам донаты. Спасибо всем, кто их присылает, потому что это действительно чрезвычайно важно, потому что мы работаем благодаря вашей помощи. Спасибо вам за нее. Так, поехали дальше. И еще одна из тем, на которую я не могу не обратить внимания, это вот это вот выступление Владимира Путина. Недавнее на Валдайском клубе, где он, кажется, рассказал, что на самом деле случилось в самолете Пригожина. Вас это выступление убедило? А если вдруг не убедило, еще и скажите, зачем он все это говорил?
Нет, ну совершенно не убедило, конечно, потому что, честно говоря, это странно. То есть разница между... И самое главное, здесь логики никакой нет у тех, кто по-прежнему слушает с открытыми ушами, ну, открытые уши навсегда иметь, с такими, знаете, вдруг почему-то решил доверять Путину. Вот смотрите, окей, путь от героя России, награжденного всеми медалями и признанного военачальника и так далее, пусть и ЧВК возглавляющего, до предателя, обнюхавшегося коксом и решившего покончить с собой странным способом с помощью гранат в самолете, замечу, кстати, унесшим жизни в том числе, например, экипажа, который не факт, что был предупрежден, это обычный гражданский экипаж, нанятый бизнес-авиации, там не было ничего специального, это не его личный самолет, какой-то военный транспорт и так далее. Так вот, он оказался очень коротким. И если Путин всерьез говорит, что после стольких лет правления, больше 20 лет во власти, он не может распознать человека на протяжении стольких лет, который ЧВК уже был, хотя бы существовал, не говоря уж о более ранних годах Пригожина. Это говорит о чем? О том, что он некомпетентен как руководитель. Вот. Почему эта простая логика не срабатывает в мозгах у любителей Путина, обычных сторонников? Я не говорю, кто
это. Это вопрос, кстати. Хороший вопрос.
Вот, понимаете, он знает его много лет. Он признался, что все финансирование украинской, как минимум, компании, хотя мы знаем, что то же самое про сирийскую, не так совершенно выглядит в случае с Африкой, там, скорее наоборот, заработок идет из других источников и, возможно, даже приносит деньги обратно реальному владельцу, то есть неким силам в России, связанным с государством, ну, путинскому окружению ЧВК. Но украинскую компанию, по словам Владимира Владимировича Путина, полностью финансировал бюджет. Прекрасно. То есть ты выделяешь миллиарды рублей, финансируешь чуть ли не лучше, как свою армию, за исключением некоторых видов оружия, значит, вот эту вот компанию, а у тебя руководят ею люди, которые не просто кокаинисты. Окей, ты можешь допустить в таких компаниях, что это будут кокаинисты, в конечном итоге, наверное, если мы уже допускаем, что у нас дипломаты перевозят кокаин товарными партиями, тоннами.
Самолеты дипломатические.
Самолеты дипломатические и так далее, то как бы о чем говорить в этом случае. Но другое, значит, он предатель, он вот этот вот жест самоубийства совершает, который и так далее, и так далее. То есть совершенно неуравновешенный человек. Ну, знаете, тогда я не знаю. Я думаю, что правы те, которые говорили, что Путин именно поэтому не добился ничего такого реально высоких постов в КГБ СССР, потому что его там особо не ценили. То есть он на самом деле никем не был и был там условно завхозом, отвечающим за культуру... Нет, извините, не завхозом, за культурно-развлекательные вечеринки, сауны и так далее в ГДР, значит, вот на этой, в этой их резидентуре КГБшной. Ну, слушайте, это действительно, наверное, так, потому что иначе это не понять. А сама версия меня совершенно не убеждает, во-первых, по трем причинам. Первое, никакого допуска даже гражданских каких-то служб для исследования, даже МАКа, де-факто, экспертов МАКа для исследования остатков этих самолетов, то, что от него осталось, взрывных вещей и так далее, не было. Мы знаем, что МАК, скорее всего, не будет проводить расследование вопреки обстоятельствам. Не было допуска, что должно быть. Не было допуска обеспечено производитель этого воздушного судна, потому что это обязанность. В общем, и страны, где страны производителя. Мы знаем, что нет никакого, с точки зрения авиации гражданской, никакого обследования. Второе, что мы точно знаем, что не было никаких сигналов, хотя наверняка Пригожин опасался, судя по его высказываниям, записям и так далее, возможно, каких-то действий со стороны Кремля. Но, тем не менее, нет никаких свидетельств, что он и его окружающие люди, Устинов, тот же самый неонацист, что они собирались покончить с собой прямо в этом самолете. Ну, вот это прям вот совершенно неожиданно. Ну, и третье, смотрите, кому выгодно. Понимаете, принижать собеседника Путин любит. У него то мы мочим в сортирах неких террористов, потом оказывается, что это не все террористы, потому что Кадыров до сих пор возглавляет Чечню. То мы, знаете ли, и так далее. То есть вот эти все высказывания, они пустые. Поэтому эта версия меня лично совершенно не убеждает.
Спасибо. Я напоминаю, у нас на связи исследователь Лодзинского университета Роман Захаров. И снова прошу ставить лайк и подписываться на наш канал в Телеграме. Обязательно скину его адрес в чат. В чате же слежу за вашими вопросами. Но пока как таковых вопросов Роману я не увидел. Может быть, что-то пропустил, повторите, если это возможно. Также к описанию этому видео. В этом описании вы можете увидеть ссылку на наш канал. Еще одна тема – это то, что 7 октября – это не только день рождения Владимира Путина, но это еще и день гибели Анны Политковской, журналиста «Новой газеты». И понятно, что чем дальше мы отходим от даты ее убийства в Москве, мы все больше и больше, меньше и меньше знаем, как мне кажется, у меня во всяком случае такое ощущение возникает. Но вопрос у меня даже про другое. Вот можете ли вы мне сказать, как эксперт в этой сфере, как гибель Анны Политковской изменила российскую журналистику?
Мне кажется, что сама по себе гибель не особо изменила российскую журналистику, потому что даже опасаться в то время, еще это 2006 год, напомню, те, кто готовы были делать расследование, стали меньше. Она изменила, например, конкретно, добавила опасений для конкретной редакции, редакции «Новой газеты». Там были люди, которые подхватили деятельность Политковской, но, тем не менее, это все тяжело сказалось на редакции, и мы знаем это. Там, потому что есть книги, высказывания, конкретное общение с живыми людьми, которые все это переживали. Я думаю, что здесь надо немножко шире. Вот российская журналистика, она прожила очень тяжелый период за последние 15-20 лет. Она стала из профессионального занятия, стала занятием скорее любительским в том смысле, что мы готовы нарушать стандарты ради служения властью. Опять же, чаще всего из конформизма. Я исследовал самоцензуру журналистскую. Меня поразило, что даже в более-менее свободных СМИ часто не говорилось, не обсуждалось с коллегами о том, как это важно находиться все-таки в информационном потоке, не склоняясь в ту или иную сторону. Я имею в виду не то, что ты подаешь даже, а самому себе, именно как профессионалу находиться. И вот мне кажется, эта язва развивающаяся, она не столько связана с гибелью и Политковской, и многих других убитых журналистов и так далее, и так далее, а именно с тем, что мы потеряли точку опоры. А точка опоры, она очень простая. Журналистика должна оставаться цепным псом демократии. Есть такое выражение, прямая калька перевод с английского, но смысл в том, что мы должны смотреть на власть, независимо от того, нравится она или нет. И это часто очень путают. Говорят, ну как вот вы можете критиковать оппозиционных политиков, особенно несистемных, уехавших там и так далее. Мы не обязательно должны критиковать, но мы должны сообщать информацию о них. И когда мы закрываем глаза на эту информацию, мы делаем хуже для всех. Даже для, и вовсе не для, не для, замечу, оппозиционных политиков. Наоборот, я думаю, что им лучше, если их в том числе поклевывают, хотя в нынешней ситуации уже тяжело. И вот эта потеря точки опоры, она принесла нам очень болезненное. Что касается самой Политковской, и это было первое, не первое громкое убийство, напомню, Листьев, например. Там, ну, вообще, мы начинаем много, начиналось с московского комсомольства и Холодова, но убийств было много. Но это было первое убийство, громкое, замечу, где безнаказанность заказчика и конкретный знак, что это был подарок Владимиру Владимировичу Путину, причем, заметьте, такой красноречивый жест именно в его день рождения, он неоспорим, но мы не смогли ничего сделать, чтобы это доказать. Семья до сих пор борется, «Новая газета» до сих пор борется, даже в условиях этой системы, понятно, что и в международных инстанциях, скорее всего, мы ничего уже никогда не сделаем. Потому что, ну, это пройдет очень много лет, когда мы сможем вернуться к правосудию над этими людьми. Но политический заказчик нам известен. Нам известно, что это лично Владимир Владимирович Путин. И как бы он ни говорил подлые слова, что она не настолько значима, что ее смерть что-то влияет, то есть она смертью свою принесла больше урона, чем как бы своими трудами политическому правительству. Да, он не ожидал, что принесет. Но напомню, это не первое его решение о возможности политической гибели, одобрение, пусть и молчаливое, возможно, он не дал конкретного приказа, но тем не менее. К сожалению, это не стало тем же, чем в Украине, возможно, частично стал случай Гангадзе. Возможно, частично. Замечу, что в Украине тоже до сих пор, несмотря на всю, казалось бы, отстройку от Москвы, мы не Россия, войну в конечном итоге, до сих пор не назван, то есть он обелен, официально он считается не только невиновным, он был в процессе участвовал, и там сказано, что не имеет никаких доказательств. Политический заказ на это убийство выдал господин Кучма, это нам известно. Суд это не принял, потому что пленки были якобы сворованы. Все журналистское сообщество Украины это знает. Но все-таки случай Канкадзе там привел к одному. Журналистика там до сих пор, даже в условиях, замечу, военного времени, является неприкасаемой святыней. Она может быть плохой, она может быть хорошей, она может быть односторонней, она может играть даже в пропаганду, не говорю военную, в условиях военного времени, сейчас, где Украина, в котором Украина находится, но в целом. Но она существует с дебатами, с публичными спорами. В России где журналистика? Осколки вот такие, как ваш канал и так далее?
Спасибо, Роман. Я также благодарю наших зрителей, особенно тех, кто присылает донаты. Большое спасибо вот Марии Моисеевне, вы нам очень помогли. Спасибо за ваше пожертвование. Ну вот, Роман, как раз именно следующий вопрос, он у меня и был про журналистику. На самом деле мы с этой проблемой столкнулись, когда начали реформировать телеграм-канал. Мы начали искать источники местных, просто локальных петербургских новостей. Не про прорванные трубы совершенно. Не про то, что там Александр Беглов вручил очередную награду. Не про то, что заработает, черт его побери, какой-то там фонтан и тому подобное. А про то, что действительно интересует горожан. Вот скажите мне, пожалуйста, где вы берете эту информацию, если вдруг она вам вдруг необходима, да? Знаете ли вы про какие-то локальные хорошие проекты в России? Не обязательно про Петербург.
Не про Петербург, много таких проектов. Я даже больше того хочу сказать, что есть их конгломераты, они пытаются там объединяться, даже в нынешних условиях пытаются там показывать эти новости, выносить на такую, ну, почти общероссийскую аудиторию, как минимум межрегиональную. Это очень сложный путь по нескольким причинам. Первое, локальная пресса и СМИ в целом, потому что понятно, что сейчас под словом пресса мы уже не подразумеваем только печатные СМИ, а в целом, да, хорошо, ну, локальные СМИ. Локальные СМИ переживают кризис во всем мире, тем не менее они популярны, то есть надо отдать должное, все равно люди хотят знать информацию. Но в мегаполисах, таких как Петербург, Москва, возможно, другие крупные города-миллионники, точнее, возможно, а точно. Это не чисто российское явление, и это возникло не сегодня. ситуация с местными новостями давно-давно ужасная. И это потому, что непонятно, из каких источников оплачивать работу этих СМИ. Рекламодатели почему-то неохотно в это инвестируют. То есть они охотно инвестируют в находящиеся в этих же городах крупные СМИ, покрывающие повестку. Тем не менее, у нас СМИ эти крупные существуют. Но даже если брать СМИ, не находящиеся под санкциями, тем не менее не являющиеся полностью неподцензурным, то есть то, которое, например, перекупленное много раз, но я не знаю, можно ли у вас называть
СМИ? Называйте, мы без... Например, у нас нет установок.
Например, Фонтанка.ру до сих пор многое публикует, и не только из местной повестки. Например, конечно же, но это уже неподцензурное СМИ, то есть оно заблокированное, чтобы до него добраться, нужно иметь доступ, поэтому, соответственно, отсечена значительная часть аудитории, которая, ну, скажем откровенно, ленивая, не хочет, не может, нет сил, не борется с собой и так далее, и которая, ну, вот не установит у себя VPN и всякие другие способы обхода. Но есть, или там, допустим, Telegram, где можно свободно читать, но есть бумага, мы помним из молодых, есть много СМИ, где все-таки информация проглядывает, но она не спускается на тот же уровень, как в регионах. Вот в регионах, я вам могу назвать, есть газеты, которые, газеты даже до сих пор выпускающиеся, которые до сих пор совершенно нормальные. Там вот есть в Жуковском, Московской области до сих пор выходят. У них, кстати, предупреждение Роскомнадзора было и так далее. Что могут сделать местные локальные СМИ? И там существуют три стратегии. Недавно, кстати, обсуждалось на одном из профильных мероприятий. Для тех, кто не готов работать с профильным мероприятием тех редакторов и журналистов, которые не готовы работать в пропаганде, но тем не менее пытаются остаться в России полностью. Так вот, три стратегии. Первое. Мы вообще забываем о том, что мы, точнее, не забываем, не так. Мы не пишем о том, что связано со СВО, с войной и так далее. Потому что это невозможно, тебе сразу прилетит, тебя закроют. Второе. Мы пишем, но очень аккуратно, деля для слушателей информацию. Ну да, есть официальная информация, там, не знаю, Кремля, губернатора, пресс-службы и так далее. Относитесь сами, возможно, вы даже в это верите. Но у нас другой взгляд, и мы попытаемся, возможно, что-то показать. Через, например, печальные истории семей вот этих мобилизованных, которые там борются за спасение жизни. Вот. Третья тактика – включаться активно, но с умом, с разумом. Например, ссылаясь на какие-то международные источники, например, ссылаясь даже все-таки на существующую неразбериху иногда среди Z-военкоров и так далее, и так далее. Вот это все. Эти три стратегии работают. Извините, это тактики. Три тактики работают, чтобы осуществить стратегию главную. Но насколько это видно на фоне, извиняюсь, тотального давления пропагандистских ресурсов, я не уверен. И я, честно говоря, в этом плане скажу так. Аудитория, которая хочет быть информированной, которая хочет знать правду, которая не закрывает уши. Ведь у нас же в чем проблема? У нас многие не то, что они за власть, не то, что они за войну, но они
полминуты
закрывают глаза, закрывают уши и делают вид, что этого не происходит. Ну, вы оглянитесь, наверняка в вашем окружении тоже такие люди. Я сейчас говорю о тех, кто живет в России. И что с этими людьми делать? Ну, вот они закроют уши, тем не менее, будут смотреть, переключиться на National Geographic или на какой-нибудь там, не знаю, канал тоже не о природе, а там о поездах или о науке 2.0. Вот есть такой российский канал. Прекрасно, будут его смотреть. Поэтому это болезненная проблема, но новости российские до сих пор местные, локальные могут быть. В мегаполисах с этим вопросы были всегда, и они есть всегда. Я вам советую посмотреть, что в Лондоне социальная повестка локальных дистриктов покрыта очень слабо. На это жалуются жители Лондона. А вот культурная покрыта хорошо, потому что она хорошо ложится, она хорошо продается, там есть рекламодатель, и прекрасно мы знаем обо всех выставках.
В общем, есть куда двигаться, я понял. Но раз уж, как сейчас сказал Роман Захаров, если вдруг вы хотите все-таки открыть для себя не то чтобы что-то новое, а вообще как-то продолжать следить за повесткой, я всем напоминаю, что сегодня в 7 вечера на «Живом гвозде» будет политолог Александр Кынев, в 5 вечера в программе на «Живом гвозде» Максим Курников и в 3 часа дня галерист Марат Гельман. Я напоминаю, что в час дня у нас Это важная программа, мы, правда, ее в повторе даем, но тем не менее. Это программа «Узники ГУЛАГа», и на этот раз гостем был краевед и правозащитник Александр Марголис. Тема «Как проходил красный террор и как ему сопротивлялись простые советские граждане». Очень важно, у нас на канале «Ищем выход». Знаете, Роман, я знаю, что вам пора бежать к вашим студентам в Лодзинском университете, где вы работаете, поэтому пора завершать. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, был очень рад прийти на эфир.
Спасибо. Ставьте лайки.